Овертайм.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на Эхе Перми программа «Овертайм». Уникальный проект о спорте и обо всем, что с ним связано в радиоэфире краевой столицы и не только ближайших окрестностей. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня говорим о баскетболе с главным тренером, новым главным тренером баскетбольного клуба «Парма» Николайсом Мазурсом. Николайс, здравствуйте.
Добрый день.
Вы уж сразу простите, если я по привычке буду называть вас Николай. Как-то так вот, Николайс, ну, сложно произносится для непривычного человека, особенно вопрос, с которого бы хотел начать, вопрос от нашего слушателя. Говорите ли вы на языке, на латвийском?
Я протом все шестилакс муздирдвинч вар парлец насет прото.
Все.
Да, несомненно.
Вопрос снят. Вы возглавили баскетбольный клуб «Парма» недавно. Еще достаточно продолжительное время есть для того, чтобы сформулировать в голове свои отношения к тому, как вы будете выстраивать работу с баскетболистами. Только начинается, наверное, селекционная работа, хотя она, я думаю, не останавливалась и по окончанию прошлого, не самого удачного для «Пармы» сезона. Что вы сразу в голове своей обозначили, когда только получили приглашение поработать в Перми?
Ну, во-первых, я вижу у команды перспективу из того, что есть. И из тех ресурсов, которые, скажем, будут предоставлены, можно сделать боеспособный хороший коллектив, который может добиваться побед. Вот. Несомненно, нужно сделать какие-то перестановки в составе среди игроков, добавить что-то, добавить игроков с лидерскими качествами, игроков, способных как бы
вести
за собой, да, выстроить правила игры, дисциплину, поставить свою философию, построить как бы дом с основы. У нас эта основа уже какая-то база есть. Начнем с подготовки в августе, и, соответственно, за 2 месяца у нас будет приличное время, чтобы все это довести до первой официальной игры.
Я просто думаю, что именно этот вопрос задавали вам на первой встрече руководители клуба, когда делали это предложение возглавить «Парму». А все-таки, как помните то обстоятельство, тот самый момент, когда раздался телефонный звонок, или кто-то подошел в каких-то кулуарах и сказал: «Николай, не хотели бы вы поработать в Перми в качестве главного тренера?»
Я думаю, это происходит так, что агент, соответственно, по окончанию сезона, когда уже текущий сезон идет к окончанию, он уже начинает без информирования своего клиента, в данном случае меня, тренера, начинает переговоры с какими-то командами, начинает дискутировать, и, как я помню, уже разговоры, переговоры какие-то были уже заранее, переговоры именно какие-то моменты, да, с несколькими клубами. И когда сезон уже официально закончился, соответственно, агент с руководителями клуба уже довели это дело до конца.
Ну, вот сам момент звонка. Помните, чей это был звонок? Агента или все-таки кого-то из «Пармы»?
Ну, во-первых, сначала агент как бы ставит в известность, что договоренность есть. И, соответственно, потом мы общались с Александром Башвиным.
Конструктивно? Руки не дрожали при этом общении, нет?
Конечно, конструктивно. Как еще?
Внутреннее волнение?
Ну, как, я думаю, что это более не волнение, а приятные позитивные эмоции, да? Какое-то ожидание от того, что ты попадаешь, скажем, в место, где баскетбол любят. Опять же, где что-то нужно построить, где есть ожидания, и люди ждут побед, люди ходят на баскетбол, люди любят баскетбол здесь. Поэтому
вы же
это очень важно.
Были прежде в Перми, когда работали ассистентом в «Униксе», я думаю, как минимум, да, в прошлом сезоне?
Нет. Я подключился к «Униксу» в конце сезона и в Пермь не летел, потому что игра с «Униксом» была, по-моему, в начале сезона.
Угу. А в период «Автодора» и вашей работы в этой команде «Парма» еще не было в «Единой лиге»?
Не, она была в «Единой лиге» в ТБ, только мы с ними и сыграли еще. Угу. Эта игра была, по-моему, там в ноябре. Мы с «Автодором» мы расстались уже немного раньше.
Ну, то есть получается, что это в буквальном смысле ваш первый визит в Пермь, полноценный на несколько дней.
Второй.
Второй?
Второй, да.
Я слушателям просто небольшую предысторию расскажу, хотя достаточно много информации с учетом любви к баскетболу, пристальному вниманию, которое уделяется в нашем городе к этой игре. А предысторию: вы в свое время поработали с различными клубами и, более того, с различными молодежными сборными с Латвии, и вас называли, по-моему, лучшим молодежным тренером своей страны, если не ошибаюсь.
Да, было такое.
И вот этот вот тренерский спор такой своеобразный. Год-два в каждой команде, вам всего 36 лет, и сейчас команда единой лиги ВТБ, у которой, несмотря на провальный прошлый сезон, все-таки стоят достаточно амбициозные планы. Ваша тренерская квалификация и собственная оценка, вопрос немного провокационный. Как думаете, удовлетворит тем задачам, которые сегодня стоят перед командой?
Я думаю, да, потому что у меня есть опыт построения команды, начиная с ВЭФа, с первых дней создания баскетбольного клуба ВФ, когда мы начали как ассистенты работать там и двигались, скажем, учились у Куртинайтиса, у Бутаутаса, у Валтерса Валдеса, учились у больших игроков и специалистов. Вот. Потом мы сами переняли эту эстафету и начал вести команду. Я думаю, что тот год в лиге ВТБ главный тренер был очень успешным у нас. Если там убрать еще какие-то неполадки, там небольшие там травмы и какие-то маленькие моменты, да, там, в принципе, не хватило там только одной игры, чтобы пройти в плей-офф лиги ВТБ в том составе, которые были команды в то время, там, скажем, Новгород, Нижний Новгород был намного сильнее, да, и бюджеты некоторых команд были намного выше. Поэтому мы показали очень неплохой результат. Я думаю, что клуб был очень доволен. Мы выиграли чемпионат Латвии. Эта цель была поставленная цель была выполнена на 100%. Поэтому опыт работы в разных условиях у меня, несомненно, есть. И в условиях, где у тебя все есть, и в условиях, когда ничего нету, как в грузинской Вите, да, когда ты должен выполнять роль не только тренера, но и все остальное дело, да. Соответственно, бояться каких-то или сомневаться в себе в этой ситуации нет смысла.
Я периодически наш разговор буду разбавлять вопросами слушателей, которые заранее они для меня подготовили. Один из них как раз по стилю вашей тренерской работы. Ветеран?
Нет, но я люблю дисциплину, порядок и люблю, чтобы эти вещи были в нормальном, конструктивном, скажем, в конструктивной манере исполнен. Потому что профессионализм должен идти от тренера и от игроков. И тренер-тиран — это что значит? Это каждый это может воспринять по-разному, да. Это, не знаю, кричать на кого-то, да, унижать кого-то, там еще что-то делать.
Закрывать на базе перед матчем
это не мой стиль. Я считаю, что результата может добиться другими методами. И если игрок профессиональный, у него есть цель, и эта цель совпадает с целями клуба и тренера, то, соответственно, он будет следовать тренеру, следовать его инструкциям, и будет от этого результат.
Вы воспитанник все-таки плоть от плоти прибалтийского баскетбола, который всегда, начиная с советских времен, очень ценился, и там основные у нас были баскетбольные специалисты, и как выходящие на площадку, так и сидящие на тренерской скамье. Недавно, общаясь с Гомельским, посетовал наш известный и советский, и российский баскетбольный специалист о том, что в России, вот именно в Российской Федерации, фактически смена школы подготовки тренеров убита напрочь. И он достаточно невысоко оценил все-таки то, что сохранилось в Прибалтике, ну вот в Латвии в первую очередь. Та атмосфера, в которой вы напитывались первым опытом именно тренерской работы, как ее вообще можно описать сегодня? Может быть, вы не согласитесь, скажете, что там тоже есть проблемы с преемственностью, с кадрами?
Я думаю, что проблемы есть везде, это раз. Второе, скорее всего, люди, которые... Я, например, проходил весь свой тренерский путь, начинал с маленьких детей. Да, это был 95-96 год рождения. Ребят, которые начинали там с первого класса, с садика и так далее, и так далее. И мы с ними дошли до... Прошли сборную У-16, У-18, У-20. Мы прошли все этапы, мы сыграли с... Я их возил по многочисленным турнирам за границу, играть со сборными США, Австралии, Испании, вне только европейских чемпионатах. Мы делали все, чтобы эти игроки росли. Соответственно, у нас есть система спортивных школ, да, которые дотируются от государства. В каждой спортивной школе есть, соответственно, несколько групп, да, там возрастных групп. В каждой возрастной группе есть свой тренер, который за эту группу отвечает. Вот. И, соответственно, вот у нас молодые тренера потихонечку, они как бы возрастных тренеров уже как-то выжимают, да. И молодых тренеров становится намного больше и больше. Они потому что активнее, они больше включают, используют вот эти ресурсы социальных сетей, там, общение с родителями, потому что дети уже тоже нового поколения, уже родители нового поколения ведут детей нового поколения. И, соответственно, у нас вот эта вот смена поколений, вот я думаю, что она очень, очень успешно как-то пришла, да, когда тренеры, так скажем, советской формации, да, потихонечку они как бы уже отошли от дел, и в основном детским воспитанием, детским ростом, детским обучением занимаются более молодые специалисты, которые жаждут учиться, посещают клиники разные там, смотрят и сами себя развивают, и физиологии, и подключают тренеров по ОФП, и физиотерапевтов, и, как можно так сказать, работают разносторонне. Не только конкретно баскетбол тренируют, там, комбинацию А, Б, С или обучают броску, а работают разносторонне, потому что ребенок, юноша, подросток, он должен развиваться разносторонне. Если он развивается только вот в одном направлении, то очень-очень-очень сложно что-то создать такое большое. Вот, и параллельно в этом... После этой юношеской системы параллельно у меня была возможность работать именно вот ассистентом тренеров в основной команде УЕФА, да. Вот, и, соответственно, я мог в один и тот же день посмотреть все со стороны, со скамейки, и попробовать как главный тренер с молодежью, с своими ребятами, поскольку у меня детей было много, и там кандидатов в сборную, по-моему, было 10 или 15, что ли, с этих двух команд было, там половина сборных было, это были с моей команды ребята. Вот. И они довольно-таки успешно до сих пор играют. Вот сегодня, кстати, для Латвии очень знаменательный день. Анжей Спасичник задрафтовался 25-й номер в первом раунде и будет играть за Филадельфию 76ers, что мне очень приятно, поскольку я с этим игроком работал 4 года, он играл у меня в сборной, и я очень рад за него.
Мы говорим об NBA.
Об NBA, да, именно NBA, на NBA драфте. И я считаю, что у нас вот эти ребята талантливые, которые есть, они, во-первых, изменили свой менталитет. Они знают, что нужно работать, чтобы достичь результата. Они ходят дополнительно на тренировки. Если взять в пример, то ребят, которые учатся в школе, я их тренировал до уроков, в 7 утра вставал, мы ходили дополнительно на индивидуальные тренировки, и потом только вечерние были индивидуальные. Все лето мы проводили в лагерях, там не то, что просто 30 дней в лагерь, но 10 дней, там выходные, 10 дней, потом индивидуальные тренировки и так далее, и так далее. Это мы делали на протяжении там 80 лет с этим возрастом. И в конце это дало результат. И так же самое работают другие тренера, которые тоже фанатично как бы смотрят на это, да, они хотят что-то создать. И, соответственно, они выкладываются, да, они тратят свое личное время на то, чтобы дополнительно что-то вне тренировок. Потому что тренировка – это что? Детская спортшкола – это 1:30 в зале, и больше у тебя нет времени. Как ты остальное время свое, как ты обучишь игрока, чтобы он научился смотреть игру, понимать игру, его физические какие-то качества развивать и так далее. Поэтому тренер должен искать ресурс. Бассейн, акробатика, тренажерный зал, летом там футбол, физиотерапевты, там питание –
потому что баскетбол сегодня
скаутинг,
совсем другой.
Видео показать, и анализ игры своей, и что-то показать, как играть профессионал уже, чтобы юноша видел, подключать юношей, там, 15-16-летних в основной состав, что и мы делали, да, в ВЭФе. Как практика показывает, это очень эффективно сказывалось, они просто очень уверенно себя чувствуют потом в своем возрасте, когда играют, когда тренируются с профессионалами. Вот мы пробовали разные методику, разные варианты и, скажем, разные пути, и нашли этот какой-то, скажем, выход.
Компромисс и опыт. То есть у вас уже есть свой собственный набор, я не знаю, как это выглядит, бумаг, каких-то установок, каких-то действий, которые там рождают определенную цепь событий для того, чтобы готовить баскетболистов. Можно ли сказать, что сегодня к игрокам Пармы нужно отчасти применять методики, которые к ним не были применены в свое время, когда они находились в возрасте ребят, скажем
так? Я думаю, во-первых, это пока что работа, именно конкретная работа, да, тренировочный процесс сам по себе должен, это, должен раскрыть вот эти вещи, что нужно, что не нужно, где кому что добавить и так далее. Но я думаю, в этой ситуации и именно сами игроки и болельщики, они должны просто набраться терпения в том, что и должны понимать, насколько высок уровень, скажем, тех же иностранцев и команд Лиги ВТБ выше, да, понять реально, где мы находимся сами, и с этого момента начинать работу шаг за шагом и оценивать свою вложенную работу и свой прогресс. Потому что если только смотреть из позиции «выиграл хорошо, проиграл плохо», да, «выиграл хороший тренер или хороший игрок, проиграл хороший тренер, плохой игрок», да, спорт – это победа-поражение. Но главное – сам процесс. Если выстроить процесс, в котором игрок развивается, это очень важно, чтобы он развивался в процессе, да, то иногда поражение тоже дает какой-то плюс от этого, что ты можешь что-то научиться. Но в этой ситуации все равно победа, она ближе.
Николай Смазурс, главный тренер баскетбольного клуба «Парма», гость программы «Овертайм». На этой неделе мы прервемся буквально на минуту. Реклама на эхе.
Овертайм. Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». Мы, к сожалению, не в прямом эфире. Уж простите нас, дорогие друзья. Таков график нынешнего главного тренера баскетбольного клуба «Парма» Николая Мазурса. Именно он сегодня у нас в гостях. По поводу вашей тренерской карьеры. Несколько эпизодов ее мы в части разговора упоминали. Это и грузинская «Вита», и латвийский «ВЭФ». Посотрудничали вы с «Динамо», с «Автодором». Поработали в качестве ассистента в «Униксе». Вот сейчас «Парма» и пост главного тренера. Но про вас, как только стало известно, что именно вы возглавите «Парму», говорили о том, что вы такой своеобразный Слуцкий от футбола. Собственной карьеры баскетбольной, как баскетболиста, у вас практически нет. Ну, любительский уровень в буквальном смысле этого слова. Вот как-то можно прокомментировать, как сложилась так судьба, что именно тренерский мостик стал основным вашим местом деятельности в баскетболе, в большом баскетболе?
Ну, во-первых, с юношеского возраста уже, когда сам тренируешься, и с тобой кто-то работает, тебя учат чему-то, и ты соревнуешься со своими сверстниками, ты видишь, что ты проигрываешь, значит, ты понимаешь, что что-то не так, что надо работать по-другому, что надо делать что-то, чтобы выиграть, да, нельзя просто приходить на тренировку, играть, пинать мяч там 5 на 5, и ты будешь лучшим, да. Мы играли в юношеской лиге, там, проигрывали командам, не знаю, там, очень много очков. Потом, когда уже закончилась средняя школа, университет, спортивная академия, и начался переход с юношеского баскетбола как бы на профессиональный уровень уже. И потом оказалось, что вот в ситуации, когда нужно стать профессионалом и, допустим, первый сезон стартовать там с минимальной зарплаты, да, там, за какую-нибудь команду, там, у нас в Латвии таких команд уже нету, они, ну, меняются там из-за времени. Вот. Но нет, не важно. Ты оцениваешь, что если ты будешь вот так играть 5 лет, то ты заработаешь какую-то сумму денег, и где будет твоя карьера через 5 лет. И когда ты оцениваешь, если ты начнешь тренерскую карьеру сейчас с детьми, да, то через 5 лет ты уже можешь достичь чего-то в этом смысле. А баскетбол, как спортсмен, ты можешь себя реализовать во второй лиге, да, это как вот суперлига, не суперлига, конечно, наверное, суперлига 3, скорее всего, в России можно ее как бы соотнести, да. Но в ней, соответственно, тебе не нужно тренироваться 2 раза в день, ты можешь тренироваться 1 раз вечером, идти играть со своими, скажем, там, друзьями, с университетскими там однокурсниками и так далее, и получать еще удовольствие от этого, да. Но, смотря из ракурса будущего, то, скажем, вот...
Ваши амбиции в тот момент требовали иного.
Да, и у меня всегда было желание воспитать кого-то, кто попадет в NBA. И вот, в принципе, вот сегодня вот этот день, как бы он настал, может быть, не мой 100% воспитанник, да, но все равно я с ним работал 4 года, и как бы... Есть ребята, которые играют на хорошем уровне.
А эмоционально сложно давалось решение? Ведь нужно, во-первых, признаться самому себе, что нет, в баскетболе, к сожалению, мой уровень, вот это предел. И нужно перейти в тренерскую стезю, вот тот момент жизни, наверное, тяжело дался психологически?
Ну, вообще, это в своем смысле я самокритичен к себе. Если я вижу, что вот здесь надо что-то делать по-другому, даже вопреки чего-то, да, или от чего-то отказаться, чтобы и какой-то тяжелый путь перейти, то я к этому готов. Вот, поэтому в какую-то депрессию впадать в тот момент мне не стоило. Конечно, всегда хотелось бы там быть игроком, играть на высоком уровне и так далее, но берем внимание то, что я начал заниматься баскетболом в 16 лет только. Вот, ни с 8, ни с 10, и проиграл в юношеской лиге только всего пару лет. И потом уже надо было переходить на профессиональный уровень. Поэтому это тоже было еще одна из тех вещей. Ну, ты понимаешь, что просто ребята, которые рядом, они уже на шаг уже больше знают, больше всего умеют. Вот, поэтому как бы я начал активно заниматься именно развитием своих
тренерских
навыков, да, именно по своей специфике, по тому, как готовить спортсменов. Как готовить детей именно по возрастным группам, да, что нужно там, все вот эти вещи.
Вы где-то учились этому?
Ну как, у нас есть Латвийская спортивная академия, которая готовит тренеров. Там, соответственно, есть курс и баскетбола, и анатомии, и массажа, и физиотерапии, и менеджмента, как бы, ну, там есть все вот эти вот составляющие, да, которые и педагогика, и психология. И, скажем, тебе остается только сделать перенос вот из этих всех курсов, да, то, что нужно именно для баскетбола, и именно для возраста, с которым ты работаешь.
Я так понимаю, что учеба, она ведь никогда не заканчивается. Все равно
конечно, несомненно.
Курсы повышения квалификации,
несомненно.
Работа с тренерами, которые уже состоялись, потому что, ну, их вот Куртинайтис тот же самый. Мне, как большому любителю баскетбола, эта фамилия вообще одна из легендарных.
Несомненно, я очень благодарен своей, скажем так, судьбе и возможности, что вот такая возможность у меня была с такими людьми работать и учиться у них. И в то же время, скажем, вот свое видение сравнивать с их видением и как бы выстраивать свой подход. Конечно же, у нас проходит очень много клиник, тренерских семинаров, на которых я сам выступал как тренер, когда вел сборные. У нас такое правило, каждый тренер сборной молодежной должен проводить один семинар для тренеров молодежных юношеских детских команд. Вот, поэтому мне пришлось и выступать на таких семинарах, и, соответственно, быть и слушателем великих тренеров, таких как Дэвид Блатт, Неман Спахи, Майк Д'Антони, вот, на клинике в Лас-Вегасе, на летней лиге. Поэтому, как бы, вот эту информацию всю, каждый год она накапливается.
Слушателям еще раз напомню, Николай Смазурс, главный тренер баскетбольного клуба «Парма», в гостях в программе «Овертайм» на этой неделе. Мы опять вынуждены прерваться, теперь уже минуты на 3-3,5, новости от наших федеральных коллег.
Овертайм. Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук по-прежнему за звукорежиссерским пультом. Сегодня в гостях у нас Николай Смазурс, главный тренер баскетбольного клуба «Парма». Еще раз хочу поблагодарить Николая за то, что вы, ну, действительно нашли время побывать в нашей студии. Но я думаю, что сезон длинный, вы еще не раз, наверное, сможете побывать, оказаться здесь и рассказывать уже о каких-то этапах жизни вас вместе с «Пармой». Но слушатели не дают покоя по части того, как складывается ваша жизнь. Есть вопрос, видимо, от представительниц прекрасного пола. Вы женаты?
У меня двое детей. Разведен.
А, вот оно как. То есть есть еще надежда, видимо, у пермских поклонниц баскетбола. Спрашивают о том, как сегодня изменился баскетбол. Вы вначале сказали, что действительно он претерпел колоссальные изменения. И сегодня, если смотреть на латвийский баскетбол, молодые тренеры уже постепенно вытесняют мастодонтов. Что вы скажете о российском баскетболе, о единой лиге ВТБ как турнире, включающем в себя не только российские клубы, и о уровне подготовки? Ну, здесь меня, конечно, в первую очередь интересуют даже не баскетболисты Пармы, а российские баскетболисты, которые, ну, потенциально могут играть, например, за сборную. Тимофея Мозгова можем сразу убрать, он игрок NBA и фактически играет уже не в российский баскетбол. Вы, как человек со стороны, воспитанник все-таки латвийской баскетбольной школы, как оцените сегодня прогресс или регресс российского баскетбола?
Ну, во-первых, любой процесс и любая, как бы, вот берем российский баскетбол, да, берем латвийский баскетбол, всегда есть где работать, да. Здесь нет лимита, где вот ты чего-то достиг, и все, и ты как бы начинаешь расслабляться. Всегда нужно работать, работать, думать что-то новое. Что касается российских игроков, то я думаю, что есть свои нюансы, которые недоработаны, да, сколько мне довелось вот с некоторыми игроками работать, да, и там в «Автодоре», в «Динамо», то же самое в «Униксе», да, с молодыми ребятами. Я не скажу, что в России нет талантливых игроков. Это не так.
Есть, но они как есть алмазы, которые надо гранить.
Ведь есть талантливые ребята, да, но это требует просто огромной работы. Я думаю, что самая большая проблема – это нехватка терпения. Терпение работать, вот выбрать, сделать селекцию, выбрать и вести каких-то людей, верить им, не отбрасывать их при первых неудачах, что вот здесь еще 5 таких стоит в очереди, типа, и потому что это не краткосрочный процесс. Возможно, воспитать игрока будет стоить 7 лет, да, там, от А до Я вырасти. Вот, на опыте своем могу сказать, что селекция изначальная, она критическая, важная. Если ты сначала не попадаешь, ты можешь 7 лет впустую проработать. И я думаю, что вот в России в некоторых местах вот такие ситуации были, да, при неправильном каком-то выборе именно этих детей изначально, соответственно, там просто попались дети, у которых нет столько таланта, да, чтобы, например, удовлетворить желание, пожелание сборной России, да, чтобы играть на уровне мировом, на уровне самого-самого топа, да, там, играть со сборными Испании, Америки, конкурировать, как в советские времена, скажем. Вот. Поэтому я думаю, что есть им на чем работать, на чем думать. Я думаю, что Андрей Кириленко думает об этом, задумывается. Я думаю, что они работают в этом плане, но это не придет сразу завтра. Завтра этого не будет. Я думаю, сменится поколение еще. И потом только будут какие-то плоды, поскольку скорее всего, что люди стали задумываться, когда российские сборные молодежные стали выпадать из-за дивизиона. Это был первый знак того, что что-то не так. И, соответственно, там уже руководящие личности должны принимать какие-то решения. Может быть, популярные, может быть, непопулярные. Это не мне решать, но должны что-то менять.
Есть площадка, на которой решение принимать вам. И почему я задал этот вопрос? Ведь Парма не самый богатый клуб. У нас нет большого бюджета, который способствовал бы привлечению, например, легионеров или высококлассных легионеров, за которыми могли бы подтягиваться молодые баскетболисты. И вам придется иметь дело фактически с тем же костяком, с которым работал ваш предшественник. И к ним, к ребятам, несмотря на самоотдачу, все-таки много вопросов в части их квалификации, какого-то умения, желания. И я так полагаю, что вы все равно, уже получив приглашение, подписав контракт, уже смотрели за тем, как кто себя ведет на площадке, просматривали игры. Без подробностей, но нас ждут какие-то перемены в составе?
Перемены, несомненно, будут. Даже при том, что мы добавим каких-то легионеров, это будут уже перемены, да. Второе – это максимальное использование лучших качеств каждого игрока. Неважно, что игрок не умеет, чего он не умеет. Не надо об этом глубоко дискутировать и, например, там, тыкать пальцем кому-то, кто не умеет бросать. Если он не умеет бросать, но он умеет подбирать, допустим, да, то мы будем его использовать только там, где он эффективен. И в этой ситуации я считаю, что и игрок сам будет себя чувствовать комфортнее и будет лучше делать то, что он не так хорошо умеет. И наша задача – раскрыть вот этих игроков, которые есть уже на данный момент, раскрыть их и эмоционально, и показать им какой-то путь, как они могут себя реализовать на площадке и быть полезными для команды. Ведь это очень важно каждому человеку, быть полезным и важным для команды, для общего результата. Даже если команда выиграла, но ты сделал 5 подборов и ни разу не бросил по кольцу, но ты там остановил лидера и защитился, то ты уже часть, ты сделал реальную работу. И для человека, который вот имеет роль, следует правилам, я думаю, что это путь, который Парма должна идти, используя каждый ресурс, который есть. Каждого игрока, который есть, его нужно просто использовать в лучшем, потому что каждый что-то умеет хорошо делать.
Если говорить о тренерском штабе, ну вот если взять другие игры, виды спорта, футбол, например, обычно главный тренер приезжает со своей командой, он подбирает. У нас здесь есть специалисты, которые вроде как подтверждено, что останутся в клубе, и Вячеслав Шушаков тот же самый. Вы кого-то привезете с собой?
Я думаю, у нас одна дискуссия только есть по тренеру по ФП. Это позиция, которая пока открыта. В тренерском штабе такого человека нету. Мы будем его искать. Соответственно, как только мы его остановимся на какой-то кандидатуре, будем принимать решение. А по баскетбольной части, я думаю, что у нас ресурса хватает, знаний хватает, опыта хватает с тем, чтобы справиться с поставленной задачей.
Тем коллективом, который есть?
Да, да, да. И если смотреть, например, со стороны, с позиции клуба, то я считаю, что они приняли правильное решение, что они дают возможность своим местным тренерам развиваться и работать. Есть, конечно, уже большие клубы, топовые, да, где нужен только результат именно команды. Тогда, например, клуб не ставит условия тренеру, все, ты приезжаешь один и никого не берешь, или ты приезжаешь со своей командой, и нам главный результат. В этой ситуации, скажем, пермские руководства, они хотят, чтобы тренера здесь были свои, учились, и чтобы они были в системе. И это правильно, я считаю, для, скажем так, среднебюджетных команд. Это очень важно, чтобы были свои специалисты, да, чтобы не было так, что, вот, например, успешный сезон команда проводит, тренер со своим штабом просто уезжает, и ничего за собой не оставляет. В этой ситуации после успешного сезона, если, например, главный тренер уходит, то остаются специалисты, которые проходили подготовку, которые проходили, видели, знали там селекцию и все такое. У них уже есть опыт. Они могут брать эстафету. Они могут еще раз пробовать свои силы и, скажем, добиваться тех же результатов. Поэтому, я думаю, это правильное решение.
Пермь одна из самых болеющих за баскетбол там, столиц, где находятся баскетбольные команды. У нас самая высокая посещаемость по итогам Единой лиги ВТБ прошлого сезона. Но при этом есть подозрения, и неоднократно эксперты высказывали, что у нас это скорее мода. И люди, которые приходят на баскетбол, болеют за него, не всегда в нем разбираются. Как по-вашему, болельщик должен разбираться искрометно в баскетболе, или все-таки достаточно того, что он есть на трибунах, и он поддерживает своих?
Я думаю, что очень важен патриотизм своей, вот, ну, патриотизм своего края, там, города, региона, команды. Люди, которые из поколения в поколение болеют за какой-то... Потому что баскетбол – это что? Это и спорт, это и шоу, это и зрелищность, это и место встречи, это место,
досуг,
где...
в конце концов, да.
Именно так, да. Люди некоторые выбирают идти на баскетбол, на футбол вместо театра, например, да. Кто-то ходит в театр, кто-то не ходит на спорт. Вот. Но культура, именно культура вот этого боления, я думаю, что есть ярые фанаты, да, которые создают звук, шум, они болеют, они за своих. Есть люди, которые любят игру смотреть и получать удовольствие именно от игры. Есть люди, которые более анализируют, которые любят потом подискутировать там с друзьями за столом вечером.
Оценивать.
Да, кто что правильно сделал там и так далее, каждый свои какие-то идеи там, вот тот игрок то сделал, этот не то сделал. Поэтому разные варианты есть, но когда зал заполняется и создает вот эту атмосферу всю, это, конечно, отлично.
Вы уже пообщались с кем-то из пермских болельщиков у нас, потому что есть традиция, когда проходит информация, что кто-то приезжает пополнять состав, будь то какие-то новые баскетболисты, либо тренер. Не встречали вас в аэропорту?
Нет? У нас будет завтра день в пресс-центре «Молота», будет встреча с болельщиками именно.
Но поскольку... Я просто слушателям скажу, что программа выходит в записи, завтра имеется в виду суббота,
да,
которая на момент выхода программы уже миновала.
Да, это уже случится, значит, уже на момент выпуска программы я уже встречусь с болельщиками.
Познакомитесь с ними,
да, во всяком
случае.
Да.
Ну и, наверное, последний вопрос. Эфирное время наше истекает, к сожалению. Он абсолютно нелюбим мне, как журналисту, но, тем не менее, и того требуют, опять же, наши слушатели. Как вам Пермь? Как вам атмосфера города? Как вам внешний вид его? Ведь комфортная среда, в которой вам предстоит целый сезон, как минимум, ведь у вас, по-моему, год плюс два, да, с возможностью продления, условия контракта подразумевают. Как минимум год вам предстоит здесь провести, жить, организовывать быт.
Я думаю, мы полюбим друг друга. Пока еще мы только здесь один день, поэтому...
Это первая встреча.
Да, Это первое свидание, так что
но у, Перми
у нас уже, есть время.
Да, у Перми же уже, наверное, была возможность произвести первое впечатление, а второго возможности такое не
оно
будет.
Оно позитивное. В этом я вам даю слово. Оно позитивное.
Слава богу. Николай Смазурс, главный тренер баскетбольного клуба «Парма», был гостем программы «Овертайм» на этой неделе. Николай, огромное спасибо за время, которое вы нам уделили. И мы будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями, за вашей работой в «Парме». Удачи вам, успехов, ну и... хорошего выбора баскетболистов во время селекции. До свидания.
До свидания. Овертайм.